Как вы знаете, в учении есть основа, путь и плод. Основа – это то, на что мы ориентируемся, как на нечто незыблемое. Его можно сравнить с символом веры в религиозных традициях христианства. Путь – это то, как мы воплощаем в жизнь свою практику в субъективном смысле. И плод – это то, что мы намереваемся получить, достичь, реализовать. Допустим, плодом может быть самадхи, освобождение, состояние пустоты, для достижения тела света, переход в чистую землю. Все это различные плоды. Или маленьким плодом может быть переживание первой дхьяны, или развитие непрерывной осознанности. Все это плоды. И мы подобны таким садоводам, которые выращивают в саду своего сознания определенные плоды. В свою очередь, путь подразумевает существование воззрения, медитации и поведения. То есть то, как мы осуществляем практику, включает в себя воззрение, прояснение воззрения. И когда я читаю лекции по йоге Васиштхи, это не что иное, как постоянное прояснение воззрения. А что такое медитация? Это технические приемы, методы, с помощью которых мы наше воззрение воплощаем в жизнь. Поскольку если мы их не используем, и если мы не обладаем выдающимися способностями, воззрение не может проникнуть в нашу жизнь. Поэтому существует практика. И, наконец, после медитации есть поведение. Это то, как строить свои взаимоотношения во внешнем мире. Сюда входят многочисленные правила винаи, самай, этика. Искусство взаимодействия с внешними энергиями, искусство гибкости, различные типы тантрийского поведения, к примеру, поведение пчелы, оленя, немого, безумца, льва, собаки, свиньи и так далее. Все это йогин осваивает в разделе поведения. И бывает так, что если йогин в полноте не осваивает эти все три раздела, то иногда у него может быть избыток воззрения, но недостаток практики. То есть он совершенный философ и на все смотрит глазами адвайты. Но с медитативным опытом личным, с концентрацией, медитацией слабовато. Поэтому его воззрение не подкреплено чем-то, нет переживаний. Он верит искренне в адвайту. Но это самое большее. С другой стороны, человек может быть владеть воззрением превосходно, иметь превосходный опыт медитации, быть чудесным самадхи-йогом, но не знать искусство поведения, то есть искусство воплощения в жизнь своего медитативного опыта, своего воззрения. И он либо находится в постоянном затворе, либо он испытывает трудности при контакте с другими людьми, либо большую негибкость при взаимодействии с внешними энергиями. То есть он чудесен внутри на уровне философии, на уровне медитативного опыта, но совершенно неопытен в плане взаимоотношений с внешними энергиями, с внешней шакти. Это может быть и взаимоотношения в монашеской санге, и взаимоотношения с внешним миром, гибкость, способность проявлять себя. Это тоже может быть большим недостатком практикующего, поскольку созерцательное присутствие – это способность интегрировать все в себя. Бывает, человек, наоборот, усердно строит свою линию различных видов поведения, усердно занимается практиками медитации, но у него проблемы с воззрением. Вроде бы он все делает правильно, и практикует санкальпу, медитирует, соблюдает винаю и самаю, но все равно как совершенно ничего не понимает. То есть он медитирует, медитирует, а потом у него возникнет какое-то переживание или опыт, и он начинает думать: «Так, учителя Шамбалы посылают мне энергию, как здорово. Надо бы разобраться с этим». И у него ум уходит совершенно в одну сторону. Потом он читает одну книгу, другую, и снова его воззрение полностью меняется. То есть у него нет некого цельного мировоззрения. Потом он чувствует, думает: «Кришна мне дает энергию, и точно, я буду преданным Кришне». И он напоминает такого в хаосе мечущегося человека, который не имеет некого внутреннего центра, внутреннего поля стабильности, которое все это бы синтезировало, интегрировало, свело к единому знаменателю. У него нет синтетического видения, поскольку воззрение как таковое отсутствует. У него нет глаз, которыми он смог бы смотреть на мир. У него есть личный опыт, который он чувствует внутри. Ну, есть внешние правила поведения, которые он впитал с воспитанием. Но с воззрением проблема. Таковы различные виды проявлений, как может проявляться в жизни воззрение, медитация и поведение. Каков идеал вообще? Воззрение, медитация и поведение. Полная свобода. То есть воззрение, медитация, поведение – это три наших измерения. Воззрение – ум, медитация – речь и энергия, и поведение – это тело. То есть эти три раздела соответствуют телу, речи и уму. Воззрение соответствует уму, медитация соответствует речи или тонкой пране и форме осознанности, и поведение соответствует телу. И каков идеал? Идеал – это полное самосвобождение, полная свобода. То есть полная свобода в воззрении. Воззрение, говорят, бескрайнее, как небо. Полная свобода в самосознавании, в проявлении энергии, в различных любых шакти. И полная свобода в проявлении различных линий поведения. Это можно трактовать по-разному. И как путь безумной игры, как путь единого вкуса собаки и свиньи, и как путь аватхуты, или как путь беспредельной гибкости в взаимоотношениях с внешним миром. В зависимости от взятого статуса, свобода в поведении может проявляться по-разному. Свобода в поведении означает очень тонкий уровень взаимоотношений с реальностью. Свобода в поведении может быть и присуща как и монаху, так и мирянину, так и аватхуте. В зависимости от его статуса он вырабатывает определенную линию взаимоотношений с этим миром. Поэтому учение называют учение трех свобод. Когда полностью самоосвобождены все проявления ума, все проявления речи и все проявления тела. В итоге эти самосвобожденные проявления ума, речи и тела становятся пробужденными телами, тремя телами, которые являются плодом или результатом практики. И поскольку я давал много наставлений по воззрению, комментируя Трипура Рахасью и особенно Йога Васиштху, поскольку это чистой воды классический текст именно воззрения, безграничного воззрения Адвайты, то сейчас мы поговорим немного на другую тему, тему медитации и осознавания, поскольку я ее не касался около 2 или может даже 3 лет. Поскольку возникает много вопросов по практике медитации, работы с санкальпой, сидячей медитации, именно что практиковать, в какой последовательности, то хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на то, что есть такая брошюра «Фундаментальные практики лай-йоги». И я ее написал именно с этой целью, чтобы дать ответ на вопросы, что же практиковать. Я думаю, с 2007 года учебный процесс будет немного откорректирован в том смысле, что приходящие в 2007-2008 году ученики, послушники будут более строго следовать процессу обучения в плане овладения сидячей медитацией и созерцанием при ходьбе. То есть они будут держаться более четко последовательности. Почему? Поскольку часто, если мы не держимся какой-то определенной последовательности, полагаемся на внутреннюю ясность, и так учитель нам четко не говорит какие-то вещи, ну, в конце концов, эта внутренняя ясность исчезает, и мы оказываемся в замешательстве. Но те, кто практиковал раньше, ну, в общем, они могут сами выбирать. То есть те, кто пришел до 2007 года. Почему такой подход? Потому что есть разные подходы к обучению. С одной точки зрения, учитель в Анутара Тантре сразу передает прямое видение. Прямое видение, недвойственное. Если ученик способен воспринять его, то он должен руководствоваться именно этим прямым видением и переживанием, и работать с ними, оставаться с ним. Работать с 3 золотыми правилами, а санкальпы и медитативные практики использовать по мере необходимости. Но этот подход работает именно для учеников высокого потенциала, высокой способности. Для некоторых он не работает. И, к примеру, если человек, не имеющий навыков концентрации, ему говорят, ну, оставь все как есть и пребывай в осознанности, а он даже не в состоянии распознать, что же это осознанность, то он может просто даром проводить время в монастыре годами. Ему будут говорить, не беспокойся, оставь плоды к достижению. То, что ты стремишься достичь, идет от эго, поэтому расслабься, отпусти себя. И он думает, вот это да, что же тогда будет? Ну, ему еще хуже тогда говорят. Ешь, спи, ходи в туалет и цитируя известных мастеров прошлого. Но как можно есть, спать человеку, который неосознанный, который даже не имеет навыков концентрации? Это можно сказать только тому, кто уже прошел все это и уже имеет очень большой опыт в практике созерцания и осознавания, и которому действительно надо просто отпустить себя, устранить разницу между усилием и безусильностью, и перейти к тонкой работе с осознанностью. Допустим, я прошел все эти практики, которые здесь описаны, и очень много уделял внимания концентрации, практике наблюдения при ходьбе, сидячей медитации, махашанти, санкальпам и... Я считаю, что если бы я их досконально не выполнил, не получил определенные опыты, то, возможно, мне советы типа «расслабься, отпусти себя и будь естественным» мало вообще чего бы дали. Поскольку логика обучения имеет свой смысл. Допустим, в цигун или в боевых искусствах ученик приходит к мастеру, и мастер ему говорит «хорошо, вот тебе стойка мабу или столб». Ну, 4 года первое, ничем больше не занимайся, осваивай. Тебе этого хватит. То есть придается значение базовым практикам, поскольку если их не освоить, все остальное будет трудно понять. Когда же они освоены, остальное дается играючи. Но я сначала придерживался подхода того, что ученики обладают пониманием и способностью улавливать все исходя из принципа передачи естественного состояния. И это действительно так, многие действительно улавливают и понимают. Но все-таки с другой стороны существует необходимость в прояснении логики практики, именно что, зачем практиковать. И фактически эта брошюра, она является как бы Библией медитатора. То есть она четко ему говорит на 12 лет, что он может делать для того, чтобы развить созерцательное присутствие. Если он будет по ней заниматься, невероятно, чтобы он не достиг успеха, поскольку работа с базовыми практиками обязательно приносит результат. И она рассчитана на 12-13 лет. Как вы знаете, существует два основных раздела в практике. Это медитация покоя и медитация в движении, то есть созерцание. Что в себя включает практика медитации покоя? И какова их последовательность? Медитация покоя начинается с того, что мы упражняемся в медитации четырех бесконечных. Эта медитация включает в себя первичное понимание зарождения божественной гордости, визуализацию и первичное понимание бесконечного пространства. Вообще, каждая эта медитация, не следует думать, что если она выполняется как базовая, она будто бы не ведет к просветлению, или будто бы она такая совсем не высшая практика, а какая-то практика для начинающих. Любую из этих практик легко сделать высшей практикой, если вы понимаете ее смысл. А смысл ее заключается в том, что ваша любая медитация от базовой до наивысшей разворачивается сразу в пространстве созерцательного присутствия. Другими словами, мы сразу следуем пути Анутары Тантры. То есть, когда вам предлагается выполнять базовые практики, это не означает, что вам надо отказаться от созерцания, отказаться от присутствия или сжать ум как-то и просто направить его на некую одну технику и ей только заниматься. Напротив, этот прием означает, что мы продолжаем заниматься созерцательным присутствием, находимся в естественном состоянии, но эти практики мы выполняем как определенные базовые опорные, но они выполняются исходя из созерцания. И когда мы так выполняем, то все эти практики являются наивысшими, принадлежащими не к разделу сутры, а к разделу Анутара Тантры, ведущими к полному пробуждению. Итак, сначала мы выполняем медитацию четырех бесконечных состояний Брахмы. Я не буду объяснять все визуализации и смысл ее. Ее задача очень проста – взрастить в себе чистое, любящее, дружелюбное сознание. Это чистое, любящее, возвышенное, дружелюбное сознание разворачивается на фоне естественного состояния. Это ваша мощная защита против клеш, омрачений, которые могут выходить. То есть, как только у вас проявляются какие-то омраченные состояния, вам легко переключиться на эту медитацию. Ну, на высших уровнях она дарует ситхи, менять сознание другим людям, менять вокруг себя обстановку. Такова практика, первая практика предварительных медитаций. Вторая практика, которую следует выполнять, аналитическая медитация. Аналитическая медитация означает, что находясь в созерцании, мы используем немного концепций. Используя эти концепции, мы выявляем бессущностность «я» до тех пор, пока мы в этом не убедимся. Третье означает концентрация, грубая концентрация на точке или на пламени свечи. Кто не прошел концентрацию, ему трудно будет преуспеть в созерцательной практике. Поэтому эта практика весьма полезна. Опять же, если вы концентрацию выполняете в стиле Анутара Тантры, то концентрация не означает заужение ума на одном объекте. Она означает, что какая-то часть нашего ума всегда находится в созерцании. И на какой-то стадии концентрация на точке или на пламя свечи, она также перерастает в созерцательное присутствие. И после овладения грубой концентрацией, стхула-дхараной, мы переходим к сукшмадхаране, тонкой практике концентрации. И вот когда я перечисляю различные методы, это не должно вызывать у вас замешательства. Ну, столько методов, один, другой, только начнешь один практиковать и войдешь в него, сразу же через год приходится менять его и входить в другой. На самом деле не так. У вас может быть понимание единства всех этих методов, если вы правильно понимаете. Поскольку методы, они подобны волнам на поверхности океана. Сам же океан всегда неизменен. И ваш океан – это ваше внутреннее осознавание, ваше созерцательное присутствие, которое глубже методов. И вы можете выполнять стили анутары от антры, любой метод, и он будет для вас все равно продолжением вашего естественного созерцания. То есть вы можете концентрироваться на точке или заниматься визуализацией, или заниматься махашанти, но тем не менее это будет разновидности одного и того же метода. Метода пребывания в естественном состоянии. Итак, эта практика – это базовая практика концентрации, сукшмадхарана, когда мы концентрируемся на изображении ом. Но кроме концентрации на изображении ом, можно также концентрироваться на изображениях божеств, таких как Дататрея или Шива. Принципы концентрации одинаковые. После концентрации следующая медитация, которую мы выполняем, это медитация анапанасати, наблюдение за дыханием. Опять же, наблюдая за дыханием, мы какую-то часть сознания направляем на дыхание, а какую-то часть сознания мы направляем на созерцательное присутствие. Разумеется, если оно существует хотя бы немного. То есть всегда, на что бы мы ни направляли ум в практиках концентрации, аналитической медитации, всегда это следует связывать с созерцательным присутствием и пребыванием в естественном состоянии. Именно этим отличается стиль практики анутара-тантра от методов сутры. То есть, если вы практиковали какое-нибудь учение сутры или просто какие-нибудь подготовительные практики, и вам бы просто говорили, вот размышляй над этим, или вот концентрируйся на этом, и не делали бы акцент на интеграции, на объединении в созерцательном присутствии. Тогда это была бы хорошая тренировочная базовая практика. Но особенность нашего стиля заключается в том, что мы сразу пытаемся, по крайней мере, занять наивысшую точку зрения. Неважно, занимаемся мы базовыми практиками или занимаемся высшими, мы сразу имеем высший подход даже к этим базовым практикам. То есть, можно делать простирание, как делают ортодоксальные буддисты, или делать поклонение божествам, как делают ортодоксальные вайшнавы, без понимания смысла этого. Допустим, иногда человек может обходить вокруг статуи, делать вокруг нее простирание, считая, что это дает заслугу. Или делать простирание, ему учат, как делать руки. И говорят, вот если не сложишь пальцы, не прижмешь, переродишься в мире голодных духов. Учат, как правильно выполнять касание всеми частями тела, ну и много тонкостей. И это считается благой практикой, накапливающей заслуги. Он выполняет 100 тысяч таких простираний. Но это не является для него путем к просветлению, он это прекрасно сам знает. То есть он знает, что это благое деяние, это хорошо, это очищает карму, призывает просветляющие силы, формирует намерение, и надо так выполнить 100 тысяч раз. Но он знает, что это предварительная практика. У нас же отношение иное. Мы говорим, выполняя эту практику, ты пребывай в созерцательном присутствии. Ты самосвобождай ее и поддерживай состояние ума, подобное небу. Тогда эта практика становится динамическим методом, полноценно ведущим к пробуждению, если вы понимаете, как правильно ее делать. Она уже имеет форму базовой, но на самом деле это своего рода тантрийский метод, тантрийский рушен или способ прямого ведения, задействовать тело, энергию и речь, и интегрировать их с естественным состоянием. Надеюсь, есть понимание этого, да? Принципиально разных подходов к базовым практикам. Итак, именно с таким подходом мы выполняем медитацию анапанасати, наблюдение за дыханием. И когда вы выполнили медитацию наблюдения за дыханием, мы выполняем медитацию атмавичара. Часто практикующий говорит: вот что-то у меня не идет эта медитация. Я его спрашиваю: ну сколько вы лет практиковали ее? Он говорит: ну 2 недели. Но это не серьезно, то есть не идет от того, что мы ее мало практиковали. Это все равно, что вы записались в секцию боевых искусств. Посетили 2 тренировки и говорите: что-то не идет у меня, ни разминка, ни растяжка. Тренер скажет: как это не идет? Давай и работай, и все, все пойдет. Это вопрос только времени, вопрос тренировки, вопрос вашей воли и намерения. То есть силы воли, которые вы вкладываете в вашу практику. Если вы вкладываете достаточную силу воли, то у вас все обязательно произойдет и получится. Итак, после медитации наблюдения за дыханием мы практикуем атма-вичара. Следующая сидячая медитация или медитация покоя – это медитация Махашанти или так называемая медитация разбитого кувшина. Это настоящая медитация пустотности. Почему бы сразу не приступить к медитации Махашанти? Вообще, если вы талантливый практик, вы действительно можете сразу приступить к медитации Махашанти. Многие так и думают: это про меня, точно, это я. Я, значит, наверное, так могу. Он приступает с рвением к медитации Махашанти, затем у него расплывание возбуждения, и поскольку базы концентрации нет и отсутствует пройденная ранее база, он скатывается в сильнейшее расплывание. Или наоборот, сильнейшее возбуждение. И потом он говорит: ну что-то Махашанти не идет. Но это она не идет, потому что не существует базы. Это все равно, что человек не делал растяжки, занимаясь тэквондо, а затем начал прыгать. И хочет научиться бить ногами. И он растягивает связки. И говорит: потом этот вид спорта мне не подходит. Но любой ему скажет: ну так же не делается. И поэтому многие с энтузиазмом первые месяцы, приступая к Махашанте, затем терпят поражение из-за сильного расплывания и возбуждения. И их медитация так. То есть для них в медитации можно так немного покемарить 2 часа, если страшдхармы рядом не ходят. Но на самом деле медитация Махашанти – это сильнейшая практика прорыва, но она требует определенной базы, подготовки. Именно эту базу мы и делаем. И впоследствии можно этой медитации уделять очень много лет, и она будет именно подлинным путем к пробуждению, поскольку благодаря этой медитации достигали очень много мастеров медитации на пустотность и на пространство. Величайшие святые различных традиций, в том числе и дзена. Наконец, следующая медитация раздела тантры. Медитация на пространство. Это продолжение медитации Махашанти. Следующая медитация на свет. Это тантрийская медитация, которая призвана углубить вашу пустотную медитацию и дать глубокие переживания с целью ввести переживание осознанности в состояние сна со сновидениями, сна без сновидений. И, наконец, после этого мы переходим к медитации Нираламбха, медитации божественной гордости. По идее, как бы правильно было бы, вот если бы учитель постепенного пути обучал, он бы не передавал медитацию божественной гордости первые 10 лет, Нираламбха медитацию, а стремился обучить учеников всем предыдущим медитациям фундамента. Однако особенности Анутара-тантры таковы, что в ней ничего не скрывается, и высшие практики могут даваться сразу в расчете на высокое понимание ученика. А если ученик не обладает высоким пониманием, ему предлагается следовать более низкими путями. Низкими или более пригодными для него. Это не означает, что вы следуете каким-то низким путям или что вы очень неспособны. Это следует Понимать так, что это наиболее благоприятный путь именно для вас. То есть это то, что реально для вас работает. Поскольку цель учения – это принести пользу практикующему. В первую очередь, благодаря правильно подобранной системе практики. Я однажды передавал медитацию божественной гордости, давая наставление по медитации «Ахам Брахмасми», «Я есть Всевышний» и так далее. Одна женщина потом подошла и спросила, а можно мне думать не «Я есть Бог», а «Я есть раб Божий». Вот такие вещи и случаются, когда человек получает высокие практики, но даже не в состоянии понять, как с ними работать. Наконец, после медитации божественной гордости идет настройка на ануграха шакти, интеграция с просветляющей вселенской силой. Это очень высокопродвинутая практика, которая требует больших навыков в созерцании, в медитативном присутствии. И, наконец, после этого существует практика Шамхави Мудры. То есть, хотя вы ее получаете с самого начала, она является своего рода завершением сидячей медитации. Таким образом, в первый год практикуется 4 бесконечных, второй – аналитическая медитация и концентрация, в третий – грубая концентрация, в четвертый – тонкая, в пятый – анапанасати, в шестой – атмавичара, в седьмой – махашанти, в восьмой – медитация бесконечного пространства, в девятый – медитация света, в десятый – нираламха медитация, в одиннадцатый – объединение со вселенскими силами, с ануграха шакти, и двенадцатый – пребывание в естественном состоянии на основе Шамхави Мудры. Таков порядок практики медитации покоя. И если кто-то именно не определился с практикой, то я думаю, такой порядок ему поможет полностью с ней определиться. Также существует раздел «Искусство созерцательной ходьбы». Это то, с чем мы работаем в движении. И сначала следует освоить базовую практику ходьбы. И, к сожалению, в этой брошюре еще нет описания техник заземления. Также следует освоить заземление, практику объединения с нижними центрами, поскольку часто этот вопрос вновь и вновь встает, и многие не владеют элементарной техникой безопасности – заземления. И хотя я ее объяснял, не совсем понимают это. Как нужно ходить, как объединять созерцательное присутствие с элементом земли и элементом воды. Как регулировать прану, чтобы избежать и никогда не иметь дзенской болезни, дисбаланса ветра и прочего. Как иметь сильное тело и сбалансированной энергии за счет заземления. И этим следует овладевать вначале. Каковы практики, которые мы выполняем в движении? Так, после того, как мы поняли принцип заземления и овладели базовой практикой ходьбы, это наблюдение за телом во время движения. Когда мы отмечаем различные действия, ключевые точки и делаем отметки, когда мы непрерывно прилагаем внимательность к нашему движению. После того, как мы выполнили наблюдение за движениями тела и освоили процесс внимательности к движениям тела, следует наблюдение за дыханием. Это тоже наблюдение за дыханием, что и медитация покоя, только в движении. Вслед за этим мы еще больше делаем объект созерцания еще более тонким. То есть медитируем на мантру ОМ в движении. Разумеется, все эти созерцательные практики в движении, они также выполняются в духе Анутара Тантры с пребыванием в естественном присутствии. После того, как мы освоили базовую внимательность, мы по-настоящему можем работать с санкальпами. Санкальпа – это установка в сознании, которая основана на базовой внимательности, как минимум, и на способности пребывать в естественном состоянии как максимум. Санкальпа – это своего рода якорь естественного состояния или стрелка-курсор, который ведет его, ведет очень тонко во внутреннем направлении. Учение о санкальпах невероятно тонко, но оно настолько действенно, что тот, кто его понял, он может не сомневаться в успехе реализации. Я могу это точно сказать, поскольку есть ученики-миряне, даже обладающие слабой связью со мною, которым я давал санкальпы, которые достигали непрерывного сознания, очень усердно просто работая с ними. В году 97 или 98 один мирянин пожертвовал мне ведро картошки. Сырой, нечищенный, принеся его в номер. Ну, такое было подношение. Я ему передал тройную санкальпу. Он очень усердно запомнил и работал с ней в течение 2 лет. Через 2 года он получил опыт света во сне без сновидений и осознанное сновидение. Ему удалось до некоторой степени иметь ум всегда в расширенном состоянии. Я не знаю, как его дальше сложилась судьба. В году 2002 я его повстречал снова на вокзале, где он снова мне сделал подношение. Вот так, сунув в руки 100 рублей и сделав намасте. И снова получил кое-какие наставления. Какие за странные связи. Хотя я не просил ни ведро картошки, ни 100 рублей. Но я хочу сказать, что невероятно действенна эта практика. Если вы именно ухватываете работу с санкальпами, и ваш ум настолько тонок и чувствителен, что вы можете применять тройные санкальпы или хотя бы работать глубоко с одной санкальпой. Поскольку практика работы с санкальпой – это сознание божества. Это многоуровневое, очень тонко играющее сознание сознающего божества. После этого мы начинаем работу с санкальпами в таком порядке. Санкальпа-сон. Сразу после санкальпы-сон следует санкальпа-атма-вичара. Здесь в брошюре «Санкальпа Атмавичара» на 8-м месте, по какой-то логике она сюда помещена, по логике издательской группы, возможно. Я не помню именно почему, но вообще надо иметь в виду, что «Санкальпа Атмавичара» должна идти сразу после «Санкальпы Сон», и не сомневайтесь в этом. Следующая «Санкальпа», которую мы осваиваем – чистое видение. Санкальпа чистое видение невероятно эффективна, но она будет эффективна только в том случае, если вы работаете с ней однонаправленно. Я очень много выполнял практику ходьбы санкальпой чистое видение по типу практика 3 городов или практика 5 городов. Когда вы практикуете чистое видение, вы подобны божеству, которое уже живет в чистой земле. После практики чистое видение вы переходите к зарождению божественной гордости, работая по-настоящему в движении с санкальпой божественная гордость. Поскольку наши ретритные правила очень немаленькие, у вас будет достаточно времени с этими санкальпами работать. Достаточно времени. Это не означает, что вы ждете ретритного времени, когда с ними работать. Вы можете с ними работать именно в вашей повседневной жизни. Главное понять, с чем тебе работать, на каком году ты практики находишься. Следующая практика – объединение созерцательного присутствия с ощущением тела света. Наконец, следующая санкальпа – медитация на свет. Вот эта практика представления света, она не включена в учение о 9 санкальпах, поскольку она специфическая. Ее можно выполнять, а можно ее пока обойти, поскольку она очень специфическая и требует немалых способностей в объединении созерцательного присутствия. Итак, следующая санкальпа – это медитация на свет в движении. Когда вы медитируете непрерывно на пространство света в движении, И теперь ваше присутствие – это не только осознанность, но осознанность плюс энергия. Следующая ходьба в естественном состоянии – Шамхави-мудра. Это именно та Шамхави-мудра, в которую вы неоднократно получали передачу с четырьмя установками. Только здесь вы ее делаете с открытыми глазами в движении, при ходьбе. После нее следующая санкальпа – бесконечное пространство. Это логическое продолжение Шамхави-мудры. И, наконец, логическое продолжение практики пространства – это когда вы начинаете пространство объединять с элементами в теле. Опять же, многие из передач «Ходьба в движении», «Практика пространства», «Шамхави», «Мудрое объединение» с элементами я давал сразу, даже начинающим. Тем не менее, эти практики непростые, и они требуют большого искусства практики созерцания, чтобы по-настоящему их прочувствовать. Но я их давал сразу, потому что с их помощью именно мы можем регулировать нашу жизненную силу, исцелять болезни и заземляться, поскольку базовое понимание их необходимо. Следующая практика после объединения с элементами – настройка на просветляющий вселенский импульс, на ануграха шакти. Она по-настоящему работает, когда мы достаточно преуспели в созерцании, во внимательности и можем отпускать себя и пребывать в безусильном присутствии. Поскольку если вы сразу попытаетесь настраиваться на нисходящую силу, может быть, вы получите некоторый опыт, но он может быть нестабильным. Некоторые же могут подумать: я не чувствую никакой нисходящей силы. Следующая санкальпа – все едино с умом, единство внутреннего и внешнего пространства. Это завершение работы всех санкальп. Последняя и окончательная – практика в движении, которую мы выполняем. Итак, такова логика практики, которую мы выполняем как в покое, так и в движении. И все монахи, они внутри заняты внутренним деланием в монастыре. Но, может, конечно, кто-то и не занят, но вообще, по логике, они должны быть заняты таким внутренним деланием. Внутренним деланием, сидя во время медитации Махашанти, внутренним деланием в движении. Неважно от того, чем мы заняты. Занимаемся работой, едой, разговором, питьем, одеванием. А ваше внутреннее делание делается непрерывно. И поскольку это делание очень важно для монаха и составляет его фундаментальную основу жизни, очень важно монаху быть искусным во внутреннем делании. Внешнее действие – это определенная область, где мы проявляемся вовне. Допустим, служение, виная, этика, строительство, дизайн и прочее. Но это все наша внешняя деятельность. Она тоже важна. Однако фундамент монашеской жизни – это внутреннее делание. Именно от того, как вы делаете это ваше внутреннее делание, зависит ваше будущее, освобождение и ваша судьба на пути просветления. И овладеть этим внутренним деланием – это означает заложить краеугольный камень своей духовной практики на будущие миллиарды лет. Поскольку внутреннее делание – это всегда тайна тайн, большая сложность и невероятная тонкость практики, составляющую загадку даже для отшельников и монахов со стажем, следует прилагать отнюдь немалые усилия для того, чтобы прояснить для себя все эти принципы внутреннего делания. Но когда вы их проясните, все неясности и сомнения и вопросы навсегда покинут вас. Просветление будет перед вами так же близко, как плод яблока на ладони перед вами. И здесь даны исчерпывающие наставления, к тому же к ним есть комментарии с лекциями. И если вы их еще также изучаете самостоятельно и применяете, я думаю, никаких трудностей с их применением не будет, при том условии, что они выполняются последовательно и с усердием. Есть такой рассказ о жизни Марпы. Марпа был известным учителем, как вы знаете. Он был переводчиком, ситхом, гуру, выдающейся личностью. И жил в Тибете. Он известен также как гуру Миларепы. Но у Марпы был брат, который не занимался духовными практиками и даже не понимал, что это такое. И однажды было пиршество, в котором Миларепа участвовал. Более того, брат всегда косился на Марпу, считая вовсе его не практиком, поскольку Марпа не был отшельником, не был монахом, а Марпа был мирянином. У него была жена, хозяйство, дети. И практику он свою не выдавал на показ и прятал от других. И брат его, в общем, и особо не признавал как практикующего даже, поскольку он не был ни во что посвящен. Но однажды во время пиршества, и брат, и Марпа участвовали в этом пиршестве, этот брат все-таки его подковыривало. Он видел, что Марпа непростой человек. У него много учеников, и он обладает способностями, местные жители выказывают ему почтение. И он задал вопрос: так что же такое эта дхарма, которую ты практикуешь? Никак я не пойму, правда это или нет? Вот так брат Марпы задал вопрос. И в чем же она заключается? Я вижу, ты живешь как обычный человек, в чем же дхарма заключается? Марпа же, будучи мастером самосвобождения, естественного состояния, он сказал так: ну, дхарма заключается, вот, ешь, спи, ходи, удовлетворяй органы чувств, действуй, в общем, естественно, не прилагай усилий, расслабься. И Марпа высказал свое состояние, именно так, как он привык уже жить годами, поскольку он был величайшим созерцателем, и его садхана шла естественно, не требуя ни усилий, ни выставления на показ. Брат его возмутился: но то же самое делают и обычные люди, какая же это практика? Однако потом Марпа спел целую песню Упадешу, когда он разъяснил, в чем разница обычных людей и настоящего практика. Что между обычными людьми и настоящим практиком разница, как между небом и землей. Потому что все заключается именно в этом внутреннем делании, в этом тонком осознавании. И поскольку это внутреннее делание совершенно незаметно, то это может, конечно, не пониматься другими людьми, которые его просто не замечают. И его заметить можно именно, когда вы понимаете сущность практики санкальп или сущность внутренних медитаций.
Oh.